Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня отец Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру. Говорим о том, сколько нужно времени уделять человеку для общения с Богом. Вот давайте, может быть, как раз сейчас на эту тему и поговорим, начнем говорить. Бывает, что человек слышит от священника, приходя в церковь, что, ах, значит, вот ты не можешь прочитать положенные, там, рекомендованные утренние, вечерние правила, то есть тебе лень, значит, 30 минут своего времени уделить в день общению с Богом, ну, а что ж тогда говорить о твоей христианской жизни? А бывает же по-разному, кто-то там прочитает одну молитву, кто-то не прочитает ничего с утра или там вечером, но в течение дня он мысленно обращается к Богу довольно часто. Или же не делает этого. Но можно ли для обычных людей, которые живут в городе, в мегаполисе, выстроить какое-то пространство общения с Богом ежедневное?
И вообще, что считать общением с Богом? Это
да.
Только исключительно молитва, или, может быть, это какие-то добрые дела еще тоже считаются общением? Вот так вот расширю вопрос, Алексей.
У святителя Иоанна Златоуста есть такие замечательные слова. «Ешь ли, пьешь ли, или на что иное делаешь, все должно твориться во славу Божию», завещает апостол Павел. И он буквально продолжает. «Идешь ли на рынок, благодари Бога. Спишь, благодари Бога с готовностью делать тоже и после». То есть молитва, как способность, данная только человеку, быть в состоянии постоянного предстояния Богу, в состоянии постоянной обращенности мысли, чувства и воли к Богу, это исключительная возможность, которая имеется у каждого из нас. И каким образом она реализуется, насколько интенсивно, естественно, очень и очень все индивидуально. Мы прекрасно знаем, что есть практика непрестанной Иисусовой молитвы, которая по сей день известна в ряде строгих монастырей, активно практикуется на Святой горе Афон. Есть не менее интересные практики, когда многодетные семьи, особенно родители в этих многодетных семьях, по причине своей огромной занятость не имеют возможности читать длинные молитвенные правила. Но все, что они делают с мыслью о том, что это и есть их форма служения Богу через служение ближним. Если даже мать, когда стирает белье, не забывает сказать: «Господи, помилуй, Господи, помоги», это и есть нормальное, полноценное ее служение Богу через служение ближним. Поэтому я бы не стал вводить здесь какие-то очень жесткие формальные рамки, сколько минут, часов человек должен уделять общению с Богом. Но есть один принципиально важный момент. Все христианство вращается, как мы уже только что говорили, не вокруг наших грехов и нашей греховности, оно вращается вокруг Христа. И в жизни любого христианина есть такой момент, в который происходит наиболее тесное общение человека со Христом. Это божественная Евхаристия.
Таинство причащения.
Да, таинство причащения. И все, что с этим связано. Поэтому, естественно, что самым главным временем, которое мы уделяем Богу, и должны уделять, и призваны уделять, и это не наша обязанность, а это, не побоюсь сказать, та огромная роскошь возможности общения с Богом, которая есть у нас, это, конечно, воскресное богослужение. Это участие в воскресной или праздничной божественной литургии. И вот здесь все остальное должно, все остальное должно освобождаться. Оно должно отодвигаться в стороны для того, чтобы у нас появилось пространство для похода в храм, для участия в богослужении, для участия в таинствах. И это как раз-таки одна из таких незыблемых точек.
То есть, получается, ответ на вопрос Алексея: 24 часа в сутки, и, конечно, надо ходить в храм по воскресеньям. Так?
24 часа в сутки В каком смысле?
Я, вы понимаете, представляю себе, согласен с вами, и примерно так же себе это представляю, но ставлю себя на место человека, который раньше на эту тему не задумывался, которому только предстоит, может быть, сделать первый шаг в церковь. И вот ваш ответ на его вопрос...
Ходить регулярно в храм. Я понимаю, что он будет тяжелым. Но вы знаете, он будет очень тяжелым, если он будет восприниматься человеком,
как необходимость.
Как обязаловка.
Обязаловка.
Вы знаете, я сегодня вспоминал один эпизод из моего детства. Мы летом ездили к бабушке, которая у нас жила в Алма-Ате. И это все было еще в самый разгар эпохи застоя. И вот я очень хорошо помню, как я просыпался в 4 часа утра для того, чтобы пойти и занять очередь за молоком. Потому что если ты встал бы в 5 часов, не факт, что тебе вообще чего-то бы осталось. Вы представляете себе, там практически каждые там, 2-3 дня надо было вставать в 4 часа утра, идти занимать очередь, стоять в утренней прохладе несколько часов, потом приходили кто-нибудь там, или брат, там, или мама приходила на смену, чтобы получить там несколько литров молока. Там творог, сметану, ну, понятно, то есть
которому
обычные
часу
самые продукты.
Можно было получить молоко.
Если я не ошибаюсь, открывалось или в 8, или половина 9.
То есть 4 часа.
И к этому минимум времени там была очередь в несколько сотен людей. То есть это естественным образом сформировалось. Так вот я задаю себе вопрос. Ради того, чтобы просто поесть обычные продукты, человек готов был нести такие подвиги. И ругайся ты, не ругайся. Ну, не пойдешь, но останешься без молока.
Это когда зримое, мы... осязаемое.
Да,
и
да.
Человеку понятно,
вот,
что вот это осязаемое.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И поэтому здесь, на самом деле, надо идти не от обязаловки, а от того, а что человек получает. А если всякий человек постарается честно внутрь себя посмотреть и провести такой, знаете, мониторинг своего внутреннего состояния, его можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это этап тяжелой ломки. Он знает, что сегодня праздник, он знает, что надо идти в храм, но так неохота, ну просто, ну вот душа, ну не лежит, ничего. Находятся тысячи причин, оправданий.
Но мне кажется, это как
прочего.
Раз более свойственно, как вы выразились, православным со стажем.
Очень по-разному, очень по-разному. Это, наверное, всем свойственно.
А я чаще встречала, вот извините, что перебиваю, да, но просто общаясь со знакомыми, там, с какими-то коллегами по цеху, чаще сталкиваюсь с таким, что очень хочется на праздник и так далее, но куда же я со свиным рылом в калашный ряд? Вы там все такие образованные, знаете, какой ногой ходить, какой рукой свечку передавать, ну, а у меня тут такие грехи, ну, куда же я пойду?
А ты часто с таким сталкиваешься?
Сталкиваюсь, да? Регулярно, да.
Это отговорки. Это все отговорки. Это как раз-таки есть уже реализованное состояние, о котором мы сейчас говорим.
Но
потом второй этап. Угу. Начинается второй этап. Человек себя переламывает и говорит: нет, я все равно пойду. Приходит в храм с недовольной физиономией, с невыспавшейся. Задние мысли у него ходят: да лучше все-таки было дома поспать. В конце концов, выходной день. И так на работе я всегда вечно переутомлен. И так не высыпаюсь. Но стоит... Почти ничего не понимает. Что-то там происходит. Что-то там говорят. Какие-то там движения. Какие-то там бабки. Какие-то там свечки. Какие-то чего-то там. Он стоит там 15 минут, полчаса, час, два. Ну, обычно богослужение где-то так оно и длится. Часа два, два с половиной в среднем. Потом он уходит оттуда. И вот если провести ему такой же мониторинг своего состояния, он заметит, что его состояние изменилось. Причем это изменение происходило очевидным образом не на уровне интеллектуальном, не на уровне эмоциональном, не на уровне каком-то культурном, потому что в храме могли петь плохие певцы, у батюшки могло быть совсем никакого голоса, да и в плане образования богословских словес он тоже мог сильно не добирать. Но при этом оно все... сработало. А почему? Ответ очень простой. Это происходит изменение на уровне бытия, на уровне экзистенции. Человек прикасается к другому измерению жизни. И точно так же, как мы думаем, что вот наше состояние нашего тела, оно зависит от того, что мы об этом думаем, а на самом деле мы глубоко заблуждаемся, если я не ошибаюсь, лишь маленький процент деятельности и головного, и спинного мозга, он контролируем нашим сознанием, минимальный совершенно процент, а все остальное происходит, оно вне нашего сознания. Вот точно так же и здесь. Да, ум участвует, и наши уши радуются, когда поют красиво, и батюшка говорит правильные, умные слова, которые проникают до сердца. Но все это не есть самое главное. Самое главное то, что человек пришел к Богу, и Бог дал человеку свой конкретный ответ. И вот когда человек запоминает этот ответ, в следующий раз, когда у него опять начинается ломка, он уже знает, что если он себя пересилит, он уйдет вот с этой благодатью, с этим даром Божиим, который он получает только в храме. Вне зависимости от того, насколько он активно в нем участвует, насколько он может как бы вписаться вот в эту сложную ткань богослужения и так далее. И вот когда человек полюбит богослужение, когда он поймет, что он от этого получает, у него не будет уже проблемы в том, что в воскресенье идти в храм или не идти. Он скажет, да, конечно же, идти. Я сам себя буду лишать такой возможности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Павел Великанов, протоиерей Павел Великанов сегодня в гостях у радио «Вера». Отец Павел, главный редактор портала богослов.ру. И говорим о общении человека и Бога. Сколько времени и как человек должен распределять свое время для общения с Всевышним.
И вот мы всю программу пытаемся перечислить маркеры, которые должны показывать, что человек на верном пути. И вот два уже целых перечислили. Может быть, продолжим тогда.
Я, можно, задам вопрос? Он немного, быть может, выбивается из общей нашей канвы разговора, но мне вдруг стало интересно, я вот вас слушаю, отец Павел, последний там почти уже час, и мне стало очень интересно. У нас в России как-то в церковной среде мы привыкли очень сильно разделять нашу светскую жизнь и нашу духовную жизнь. Понятно, что это сейчас вообще против всего того, что вы говорили последнее время, но я о другом. Приезжая куда-нибудь, возьмем православную любую страну, там Сербию, Черногорию, Грецию, Болгарию, приезжая куда-нибудь в другую православную страну, мы видим, что у людей православная и христианская жизнь очень сильно вписана в бытовое пространство, то есть для них нету, для большинства, потому что все-таки в Греции люди в большинстве своем посещают церковь там, в воскресенье, например, очень сильно вписано, и нету никакой разницы в бытовом пространстве между жизнью церковной и жизнью обычной. То есть люди живут обыкновенными светскими своими там житейскими проблемами и радостями, в то же время это никоим образом не мешает их христианской жизни. Вам не кажется,
да,
что там немножечко...
Знаете, все сложнее. Все сложнее. Я имею очень хорошее представление о том, что происходит и в Греции, и в Сербии, и в Болгарии, и в других странах, которые традиционно считались и где-то до сих пор считаются православными христианскими. Но я хотел зайти немножко с другой стороны. Такая же ситуация была у нас и до известных событий.
Вот я как раз хотел закончить тем, что у нас всегда все равно вся наша русско-религиозная философия об этом. Дореволюционные сборники, церковные жизни, все наши обязательные исповеди ежегодные, они все равно пытаются регулировать взаимоотношения человека и церкви. А там, мне кажется, на мой очень такой профанский взгляд, что там все по-другому.
Да, Алексей, вы очень правы. Это действительно
у вас, правда, профанский взгляд.
По-другому выглядит лишь только при первом взгляде на происходящее. А вот за те 20 лет, как мне ежегодно приходится ездить в эти страны, я наблюдаю, что действительно внешняя канва, она где-то сохраняется, но при этом, к сожалению, приходится наблюдать массовый отток людей из церкви. Представить себе ситуацию, когда во время вечернего богослужения в крупном храме столицы вообще нет людей, или там 5-10 человек стоит, мы не можем. Для Греции это явление совершенно нормальное. То же самое касается строгости соблюдения поста. Понимаете, эти вот границы... Мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о том, насколько внешние границы, они могут врастать в светскую жизнь. Насколько внешнее оформление христианского жительства, оно может быть вписываемо в контекст светской жизни. Конечно, может. Конечно, может. И у нас это происходит. Постом в любое общепитовское заведение придешь и видишь, что что-то там постное обязательно есть. Не просто потому, что оно всегда есть, а потому что не знаешь, что начался пост, и будут люди спрашивать. И поэтому они это готовят. Но это на самом деле ни о чем не говорит. Это ничего кардинальным образом не меняет. И те люди, которые готовят это постное, те, которые едят постное, они всего лишь соблюдают каждый со своей точки зрения пост. Будет ли этот пост спасительным? Станет ли он действительно инструментом преображения человека? Это уже совершенно другой вопрос. И то, что мы наблюдали в предреволюционные годы, я в свое время задался вопросом, а вот интересно, если бы сейчас издала местная власть постановление о том, что храм, такой-то храм, он переходит в собственность государства, духовенство выгоняется, и он превращается в кинотеатр. Какова была бы реакция? Я очень себе живо представляю. Ну, просто люди бы встали бы вот живым щитом бы и не допустили, сказали, знаете что, давайте вместе с нами. Вопрос.
А с другой стороны...
А где же были эти люди, когда происходили те самые гонения?
Были люди, которые становились живым
щитом? Их очень мало было. Понимаете?
И сейчас будет немного. Я вот,
конечно, искренне немного.
И с другой стороны, будет другой щит, как возможно, да?
Я не думаю, почему? Потому что сегодня, вот Алексей очень правильную тему затронул. Конечно, когда церковь была государственным инструментом регулирования отношений внутри общества, конечно, она воспринималась как некая обязаловка в том числе. И мы прекрасно знаем, какие были права, какие были ущемления этих прав в том случае, если ты не был православным гражданином и ты не исповедовал православную идеологию. Сегодня ситуация совершенно другая. Эти люди, которые ходят в храм, они в этот храм могут совершенно спокойно не ходить. Они не получат каких-то проблем на работе из-за того, что в храм ходить не будут. На них не будут косо смотреть. Это просто их выбор. И они на это имеют полное право. Обратная медаль этого та, что те люди, которые ходят в храм, они этим храмом будут дорожить. Они будут дорожить той возможностью, которая у них есть. Если у них эту возможность станут отнимать, извините, но их реакция будет такая же. Вы знаете, меня всегда изумляли фотографии Пришвина, который...
Труд Сергея Власова.
Да, который... снимал все то, что происходило в 20-х годах в Лавре, когда сбрасывали колокола, когда сжигана Лаврской площади, прямо рядом с Троицким собором был устроен костер из икон.
Да, и есть целый альбом.
Да, да. Есть потрясающее свидетельство, фотографическое свидетельство радостного выражения лиц этих бабулек, которые бросают иконы в костер. Это не было чем-то искусственно, внешне навязанным. К ней никто дуло не представлял. Но и сказали, что можно. И она относилась к этому не как к лишению себя возможности, о которой мы с вами говорили, а она относилась к этому именно как к новой возможности жить без всего того, что было не более чем ненужным и тяжелым обременением.
Если кто-то... Сейчас, можно? Потом скажешь. Если кто-то из радиослушателей не знает, да, когда били колокола, так, по-моему, называется...
Переговори, пожалуйста, разбивали.
Когда били колокола.
Это так название?
Да. Если кто-то из радиослушателей не знает, когда били колокола, называется это собрание фотографий Пришвина, это название было написано его рукой на коробке с негативами. Он снимал, собственно, разрушение храмов многих. Я советую посмотреть, в интернете это очень легко найти, вот когда били колокола Пришвин.
Я думаю, что вы, отец Павел, немного преувеличиваете, потому что если отбросить все маркеры времени и нашелся бы какой-нибудь очень яркий, яростный священник, который бы сам воно призывал тех же самых бабушек отстаивать иконы, колокола и храмы, переделанные под кинотеатры, я думаю, что они все стеной бы стали и пошли защищать храм от кинотеатра. Вот помните, наверное, очень известный случай диспута Введенского, Александра Введенского, известного обновленческого деятеля, с Луначарским. Ну, это байка, легенда, не знаю. Но, скорее всего, так и было, когда Введенский решил доказать Луначарскому, что за одну секунду диспут был, естественно, на тему существования Бога. Существование Бога и веру в него трудящихся масс, которые были там в качестве зрителей, присутствовали. Он говорит, давайте. Тот повернулся к ним и сказал, Христос воскресе! И те автоматически, естественно, не задумываясь, ответили воистину воскресе. Мне кажется, что это очень хорошо показывает именно то, вот эту реакцию толпы. Христос воскресе, воистину воскресе. Рушим, рубим, сбрасываем, ура, вперед.
Так а в чем здесь, вы видите, противоречие тому, что говорил я? По-моему, это наоборот подтверждает как раз-таки то, о чем я говорю. Потому что действительно, вот эта внешняя культурная канва, она была насквозь пропитана православием. Но далеко не везде она прорастала в реальную потребность жизни с Богом. И это, собственно говоря, было проблемой. Главная проблема русского православия, она всегда была и есть, это обрядоверие. Обрядоверие, которое зачастую опускалось до уровня какого-то православного магизма. Или, так скажем, не православного магизма, а просто магизма, облеченного в какой-то схожий с православием ритуал. Но это же свидетельство именно о глубокой деградации религиозного чувства, а вовсе не о том, что оно находилось на очень высоком уровне своего развития.
А вы думаете, сейчас нет магизма и обрядоверия?
Послушайте, любая жизнь человека – это всегда динамика. И чаще всего человек переступает порог храма в поисках решения той или иной проблемы. А вот дальше, что с ним происходит, зависит от его выбора. Он пошел решать проблему, а нашел в храме Бога. Бывает так? Бывает. Он пошел решать проблему, проблему не решил, ушел из храма, пошел куда-то там в другое место искать. Бывает? Конечно, бывает.
Мне кажется,
поэтому это... я бы не стал так категорично отрицать все те формы благочестия, которые существуют в народе. Почему? Потому что, друзья мои, мы забываем одну простую вещь. Мы можем с вами размышлять о том, о сём, о пятом, десятом, но есть еще и Господь Бог, который зрит на человеческое сердце и который смиряет себя в том числе до того уровня восприятия человеком, который у этого человека имеется. Он понимает, что нельзя, там, грубо говоря, там, 3-летнему ребенку дать диссертацию читать для того, чтобы он знал, как правильно там, пользоваться огнем. Но если он один раз обожгется, он уже будет знать, что не надо туда ручки совать и так далее. Поэтому Господь, прежде всего, величайший педагог, и он подстраивается к тому уровню, который существует у человека. И не надо высокомерно относиться к каким-то начальным, давайте их так назовем, не примитивным, а именно начальным формам религиозности. Не надо хулить никогда чужую веру, как нам завещали преподобный Феодосий Киево-Печерский. Вот если эта вера проста, примитивна и такая вот наивная, хорошо, не надо ее хулить. Но надо человеку показать перспективу, что на самом деле формат отношения с Богом может быть совершенно другой. Не в образе духовного рынка «ты мне, я тебе», а в образе действительно отношений между отцом и сыном. В отношении искренних, теплых отношений, которые возможны внутри семьи.
А если вот представить себе проекцию пирамиды Маслоу, да, если ее как бы спроецировать на духовную жизнь, что бы там было внизу, с вашей точки зрения, а что вверху? Вот, да, вот эта пирамида, которая отображает потребности человека, да, где, соответственно, ее основание широко, и там физиология, то есть это базовая вещь, которая интересует большинство людей, а наверху это самопознание, да? И вершинка маленькая, да, до этого мало кто доходит, да, малый процент людей этим интересуется. Вот в духовной жизни, что бы было внизу и к чему надо стремиться, что там наверху?
Послушайте, ну, пока мы живем в теле, как говорит апостол Павел, никто же свою плоть возненавидя, но питает и греет ю. Так что в любом случае наша телесность, она будет во многом определяющей нашу жизнь. И вот то, что будет на вершине, то, что будет дальше самопознание, конечно, это будет общение человека с Богом. И только я единственное, что не согласился бы с утверждением «очень мало людей, которые к этому приходят». Это, знаете, такой вот рационалистический очень взгляд. Ведь люди на самом деле общаются с Богом не только посредством интеллекта, как нам кажется. Они общаются с Богом просто своей жизнью. Я знаю огромное количество простых, глубоко верующих женщин, мужчин, которые... У них нет опыта рефлексии на религиозные темы, но при этом они находятся в живом постоянном общении с Богом. Достаточно посмотреть немалое количество персонажей библейской истории, мы увидим, что среди них богословов, в том смысле, как мы сейчас это понимаем, их были единицы. Но при этом они были святые, они были действительно в непрестанном взаимодействии с Творцом, с Богом. И это общение делало их другими. И это как раз-таки было самым важным.
Я думаю, что важные, как мы сегодня наше любимое слово на протяжении этого часа, маркеры обсудили. Взаимоотношения человека с Богом. Конечно, огромное количество этих самых маркеров осталось за скобками. Ну, думаю, что мы когда-нибудь к этому вернемся. Спасибо отцу Павлу Великанову, главному редактору портала богослов.ру, настоятелю Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Лиза Горская была также в этой студии.
И Алексей Пичугин.
Будьте здоровы, всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».